Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о выборах в Молдове и о смерти Тиграна Кеосаяна. Проевропейская партия президента Молдовы Майи Санду одержала убедительную победу на состоявшихся минувшие выходные парламентских выборах. Это было непросто, учитывая, что в ходе этих выборов Молдова столкнулась с беспрецедентным напором дезинформации и манипуляции, связанных с попытками Кремля привести к власти в парламенте пророссийскую оппозицию. Комментаторы, симпатизирующие Санду, празднуют победу. Аида Джексенова.
Они пытались вывести народ на улицы, но даже митинги не могли организовать. Народ тупо их проигнорил. И что самое главное, это не зачистка поля, а я бы назвала это санитарией парламента. Выкинули всех, кто годами отравлял им демократию и не давал развиваться.
Александр Кушналь.
Кремль вложил сотни миллионов в попытку вернуть влияние над Кишиневым и потерпел катастрофу.
Почему Кишинев настолько важен для Москвы, поясняет на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Есть несколько задач, которые Кремль хотел бы решить. Первое. В Москве хотели бы окружить Украину цепью недружественных режимов, которые могут одним глазом, разумеется, смотреть на Запад и даже быть частью европейских и евроатлантических структур, как Венгрия и Словакия, а на самом деле блокировать все попытки помощи Украине и европейскую, евроатлантическую интеграцию нашей страны. Вот так, как Виктор Орбан блокирует переговоры с Украиной о интеграции Украины в Европейский Союз, а Роберт Фицо блокирует принятие новых санкций Европейского Союза против России. Роли распределены. И у Молдовы может быть своя роль. Во-первых, создать напряженность на южных границах Украины. Во-вторых, возможно, помочь усилению контингента в Приднестровье. Российского контингента, который все еще контролируется Москвой в качестве оккупационной армии в так называемой Приднестровской Молдавской Республике. Ну и, разумеется, остановить любой поток помощи, который идет через границу между Молдовой и Украиной, тоже вполне понятная и объяснимая цель. А кроме того, Россия просто не хочет выпускать Молдову из собственных объятий. И это происходит с начала 90-х, когда для того, чтобы Молдова оставалась в российской сфере влияния, вначале использовались такие рычаги, как Приднестровье и Гагаузия, а затем уже и пророссийские силы в самой Молдове.
В хор празднующих со своей ложкой дегтя вмешались люди, которым результат выборов в Молдове кажется палкой о двух концах. Дмитрий Дубровский.
Кажется, еще одна такая победа демократии и европейскому выбору Молдовы конец. В России такая победа была достигнута в 1996 году и тоже при особых обстоятельствах, после чего вопрос появления диктатора стал делом времени.
Многие из сторонников этой точки зрения убеждены, что выборы в Молдове были не вполне честными. Среди них продвигавший в свое время электронное голосование в России бывший редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
А выборы в Молдове грязные. Но соотношение приблизительно было понятно по опросам общественного мнения. 45 на 30, сторонники Евросоюза 45, противники Евросоюза 30. Да, так оно в результате и вышло. Надо сказать, что если говорить по результату, проводились они грязно. Если бы они проводились так в России и Путиным, как проводила госпожа Санда, думаю, что вся наша оппозиция, либеральная, монархическая, реакционная, фашистская, визжала бы и кричала. Да? Есть определенные маркеры, которые это показывают, да, как умение применения разных политических технологий с помощью Следственного комитета, полиции, Центральной избирательной комиссии, их Эллы Александровны Панфиловой, их директора ФСБ, там много чего веселого. Но, в принципе, соотношение, ну, пополам это точно, да, в данном случае это раскол общественного мнения, как во многих европейских странах, надо отметить. Вот поэтому после выборов президента Румынии уже совсем не удивляют выборы парламента Молдовы, а Румыния все-таки и член НАТО, и член ЕС, и там особых возмущений тоже я не видел. Видимо, мы вступаем совсем в новую эпоху, когда республика судей, так называемая, а не народовластие, да, это новое качество, оно не только в Молдове, не только в Румынии.
Примерно то же самое сейчас можно услышать и прочитать во всех прокремлевских СМИ и у всех прокремлевских комментаторов. Николай Стариков.
В Европе нарисовали необходимое количество голосов, заявив, что почти все эмигранты пришли на выборы. Именно так и был получен нужный результат. Европа сразу же поддержала Майю Санду, ведь в действительности подобные действия организует не она лично, а европейские силы, которые действовали ранее в Румынии и на Украине. В Румынии, например, когда в первом туре выиграл не тот кандидат, выборы просто отменили. На Украине в 2004 году победил Янукович, но тогда решили организовать третий тур, чтобы победил Ющенко. Технология идентична.
Слово «выборы» такие комментаторы ставят в кавычки, Молдову называют исключительно Молдавией и утверждают, что ЕС активно вмешивается во внутренние дела этой страны. Обычная тактика российских пропагандистов во всем, что делает Россия, обвинять оппонентов. Журналист Владимир Соловьев, не то что пропагандист, а то что журналист, бывший спецкор газеты «Коммерсант», поясняет, в чем разница между Москвой и Брюсселем в подкасте Александра Баунова «Бауновкаст» на канале «Баунов-тюб».
Это официальная политика избранной власти. Она победила, эта партия, на выборах, и она проводит ту политику, за которую ее и избрали, собственно. Европейский Союз, который выделяет Молдове деньги, в прошлом году, год назад, было объявлено о выделении большой для Молдовы суммы, почти 2 миллиарда евро, 1,9 миллиарда евро, часть гранты, часть дешевые кредиты. Эти деньги выделяются по линии правительства. Эти деньги из европейского, из бюджета Евросоюза направляются в бюджет Молдовы, и дальше можно уже дело прессы, общественных организаций, оппозиции в том числе, следить, как власть будет эти деньги тратить и на что. Насколько рачительно, насколько прозрачно. Но вот эти деньги, мы знаем сумму, мы знаем, куда они, откуда они пришли, мы знаем, куда они пришли и на что они предназначены. Там инфраструктурные проекты, компенсации людям за высокие счета из-за цен высоких на энергоносители. Теперь смотрим, что происходит с другой стороны, с российской стороны. Из разных щелей, через разных неоднозначных, мягко говоря, или наоборот однозначных, потому что Илон Шор — это фигура, по поводу которой, как бы, с моей точки зрения, двух мнений быть не может. Это человек, организовывавший мошеннические схемы, и человек, организовывавший подкуп избирателей, что само по себе очень вредно, да, потому что Илон Шор занялся тем, что он стал приучать людей к тому, что продать свой голос – это нормально. Получить деньги за свое волеизъявление – это нормально, это окей, это хороший бизнес. А участвовать в протестах за деньги – это нормально. То есть он просто эксплуатировал в том числе положение этих людей, которые бедны, у которых не хватает денег и так далее. То есть вот такие, на таких инстинктах играет этот человек, и это я считаю вредным. Ну вот, вот они, действия Москвы. И в европейских СМИ все-таки не заявляли, не стряпали фейки о том, что президент Молдовы Майя Санду приобрела, значит, как-то там незаконно сперму Элтона Джона и других звезд для того, чтобы там как-то, в общем, родить ребенка и что-то там еще, да.
Снятие с выборов пророссийской партии, пойманной на завозе в Молдову кремлевских денег, тоже нельзя ставить Кишиневу в вину, пишет российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Не только российская пропаганда, но и, к сожалению, вполне здравомыслящие, уважаемые мною люди повторяют один и тот же вопрос. Почему, мол, те, кто возмущался снятием оппозиции с выборов в России, не возмущаются, когда в Молдове сняли пророссийскую партию? Отвечаю. Во-первых, в Молдове сняли только одну конкретную партию из блока, пойманную за руку. Сам блок продолжил участие в выборах, набрал четверть голосов и получил примерно четверть мест в парламенте. Сколько оппозиционеров в Госдуме? Во-вторых, иностранное финансирование запрещено везде. В Молдове поймали за этим конкретную партию. И не просто обвинили, а зафиксировали факт с поличным. Живые люди, живые чемоданы, настоящие миллионы долларов, привезенные прямиком из Москвы. Я даже знаю конкретных людей в администрации президента, которые занимались их распределением. То есть это не надуманный повод, а доказанное нарушение закона.
Некоторые комментаторы тем временем призывают не видеть все в черно-белых цветах и не воспринимать всех молдавских оппозиционеров как проплаченных сторонников Кремля. Многие в стране уверены, что нынешнее правительство Молдовы не справляется с насущными проблемами, комментирует политолог Галия Ибрагимова на канале «Разворот».
Все-таки я это подчеркивала каждый раз. Жители Молдовы, они не просыпаются каждое утро и не думают о противостоянии и кознях Кремля. Они все-таки живут обыденной жизнью, и за последние годы правительства, по мнению многих людей, все-таки сделали недостаточно в экономическом плане. Я непосредственно у вас в эфирах много рассказывала о экономических проблемах, которые свалились на Молдову за последние почти уже 4 года, что идет война. Но при всем при этом многие недовольные и разочаровавшиеся люди, причем которые хотят действительно в Евросоюз, они пеняют правящей власти за то, что все-таки можно было предпринять каких-то больше усилий экономических проектов, энергетических проектов. Например, если говорить о малом и среднем бизнесе. А с одной стороны, демографический кризис фактически в Молдове, то есть демографический рост в Молдове ежегодно составляет, по мнению экономистов, которые я слушала, минус 10 тысяч человек. Причем каких-то условий для развития малого и среднего предпринимательства не так, чтобы предпринимались. Достаточно высокие налоги в стране, недостаток каких-то сфер, куда действительно можно было инвестировать и вообще там, где предприниматели чувствовали бы себя комфортно. Наиболее таким богатым сектором, где можно заработать деньги, считается госслужба. Это, с одной стороны, объяснимо тем, что таким образом борются с коррупцией в этих государственных структурах, поднимают зарплаты чиновникам. Но, с другой стороны, стимулов работать где-то в других сферах у людей немного, и поэтому практически вся продвинутая молодежь уезжает в Европу и строит карьеры там. И даже вот я общалась с некоторыми своими знакомыми здесь, они, например, высказали такое мнение. Вот сейчас правящая партия делает большую ставку на молдавскую диаспору. Но молдавская диаспора – это еще те люди, у кого есть связь с Молдовой, и они действительно переживают, что здесь происходит. А вот уже следующее поколение молдаван, которые остаются за границей, которые получают там гражданство, если экономическая ситуация внутри Молдовы не улучшится, то вряд ли вот это другое поколение молдаван будет возвращаться в эту страну и вообще иметь что-то общее.
Но и проблему России Молдове тоже нужно решать. Так просто Кремль ее не отпустит, пишет политолог Андрей Григорьев.
По сути, вся приднестровская история – попытка припугнуть национальные республики на их пути к независимости. Прообраз Новороссии появился именно в Приднестровье. Российские силовики, к слову, ездили туда как на работу.
О том, что борьба еще далеко не кончена, говорит и издатель «Медузы» Галина Тимченко в беседе с Александром Плющевым на его канале.
Ну, мне представляется, что для кремлевских Молдова кажется легкой целью. Небольшая, компактная страна, все, ну и так далее. И как бы они считают, что они смогут там на небольших как бы таких объемах это дело провернуть. А удается им это с трудом, точнее, не удается им, слава тебе, Господи. Но мне кажется, что вот и ситуация с такой вот победой, такой 53, но еле-еле, это как бы не запишут Кириенко в победу, но и в поражение тоже не запишут, потому что всего, что им нужно, еще чуть-чуть подождать и еще чуть-чуть поднажать. И они так и будут стараться, понимаешь? Ведь на самом деле все, что сейчас происходит, и вообще как-то меня зациклило немножко, это все какая-то война на истощение. Ну, сколько еще сил хватит там у граждан Молдовы, у диаспоры, у Майи Санду, у людей, которые смотрят на то, чтобы Молдова стала частью Европы. Сколько у них еще хватит сил? Мы не знаем. А со стороны Кремля ресурсы почти бесконечны. И, ну, мне кажется, что, с одной стороны, это, ну, как бы я не считаю, что это там, это не очень убедительная победа, но победа. А с другой стороны, это сигнал Европе тоже точно так же. Ребята, все очень-очень шатко, очень-очень ненадежно. Ну, посмотрите, ну начните что-нибудь, в конце концов, действовать, ну, как-то.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Вы
слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «28 сентября в Москве простились с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, мужем пропагандистки Маргариты Симоньян. Прощание транслировал телеканал «Дождь», и его охотно смотрели», пишет ведущая «Дождя» Анна Мангайт.
Поразительно, как упоенно зрители вчера смотрели в эфире похороны Кеосаяна. Похоже, люди хотят убедиться, что и эти смертные. Рассказывают, что гости на самом парадном из возможных прощений разделились на два типа. Одни из списка на вход в Кремль во время обращения Путина к Федеральному собранию. Киселев, Соловьев с мамой, Эрнст с Добродеевым и Митковой, Мединский, Захарова, Канделаки, весь цвет российской пропаганды. Коллеги его жены Марго. Вокруг них стена охраны. Ждут диверсии. С другой – Лолита, соученик Кеосаяна Павгику Бондарчук. И еще пара приятелей из прошлой жизни, когда он еще был женат на милой и вполне либеральной Алене Хмельницкой и сам был вполне свободолюбивым. Не слишком агрессивным и легким человеком. До Симоньян, с которой буквально переродился. Жизнь разделилась по женам. Где его похоронили, до сих пор неизвестно. Скрывают. Видимо, семья боится встретить у могилы тех, кто слишком хорошо запомнил позднего Кеосаяна.
Раннего Кеосаяна помнят в том числе деятели российской оппозиции. Например, Владимир Милов. Он рассказывает об этом на канале Нинора Сибашвили.
Мы встречались достаточное количество раз, когда он ввел в нулевые годы программу на канале РЕН-ТВ. Это, кстати, он абсолютно был нормальным чуваком в тот момент, и это была довольно-таки критическая к власти программа. РЕН-ТВ тогда был, наверное, последний телевизионный канал, который он был как бы не то что оппозиционный, но он нормально освещал деятельность оппозиции, давал нас в эфир и... Там можно было часто услышать критику власти. Это, правда, там году в 2010-м, это, по-моему, прикрыли, да? Вот. Но я ходил к нему достаточно часто на программу. Наверное, где-то это можно даже в Ютубе найти. И, конечно, ты знаешь, у меня такая целая большая коллекция вот людей, которые казались абсолютно нормальными, но... Большие деньги плюс отсутствие совести – это такая очень гремучая комбинация. Вот это многих приводит в ад в итоге. И вот Тигран, конечно, такой один из тяжелых примеров здесь.
Кеосаяна не жалеют даже те, кто давно его знал. Например, кинокритик Катерина Барабаш.
Умер Тигран Кеосаян. Мне его не жаль. Жаль лишь, что человек, которого я помню с детства, энергичный, способный, остроумный, так чудовищно распорядился своей жизнью во имя зла.
Другие не готовы радоваться смерти, пусть даже идеологического врага. Сдержанно высказывается политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский лайв».
Мое отношение здесь простое, оно не связано со смертью его, оно связано со всей ситуацией этой семьи, которая, ну, мягко говоря, в политическом отношении, да и в человеческом, мне не очень симпатично, скажем так. Но я всегда считал, что есть суд Божий и суд человеческий. Я считаю, что если эти люди виновны перед законом, они должны быть осуждены судом человеческим, надеюсь, когда-то это произойдет, и по правилам, тем не менее, и по закону. Но суд человеческий не насылает болезни, не дает смерти и так далее, ну, за исключением, там, когда вынесена высшая мера наказания. Понимаете, я никогда... не радуюсь тому, что не по моему ведомству проходит. Вот там, где касается оценки их моральных действий, да. Там, где касается оценки ответственности за их действия, да. А то, что касается трагедии в их семье, они остаются людьми, даже вот какими бы они остаются людьми, со своими болями, со своим ужасом. Нечего нам туда лезть.
Есть и более категоричные критики. Виктор Шендерович.
Нельзя радоваться смерти человека. Если это не тиран, смерть которого должна предотвратить гибель других людей, нельзя радоваться смерти человека. Принятие этой нормы, как мне всегда казалось, то, что отличает широко понимаемых нас от широко понимаемых них. Мне и сейчас так кажется. А время сказать о покойном все, что вы считаете нужным о нем сказать, было до, будет и после.
В соцсетях это явление называется «полиция скорби». Каждый раз, когда умирает кто-нибудь одиозный, находятся комментаторы, которые указывают другим, что они реагируют не так, как нужно. В случае Кеосаяна это было ожидаемо. В том, как семья пропагандиста смогла добиться, чтобы их так ненавидели, разбирается Илья Шипелин на канале «Популярная политика».
Мне кажется, что это повод несколько всерьез поговорить о том, и почему у людей такая реакция, да, и сколько злобы стало. И, кстати говоря, как и семья Кьясаян и Симонян эту злобу приумножала. Они же еще с 2021 года как раз ездили на Донбасс, требовали для того, чтобы там началась война. То есть это было еще весной, кажется, 2021 года. Они катались на какие-то конференции, которые там широко проводились. Требуем вернуть состав России, Донбасс и все такое прочее. И прям с такой злобой хотелось, чтобы война началась. Она, собственно, началась и идет так с тех пор. Понятное дело, когда у людей вокруг и столько смертей, и ужасов, и невзгод, и так далее, то просто в этих обстоятельствах найти какую-то вещь, которая тебя порадует. Ну вот ответственные люди, которые к этому призывали, кто-то из них уже, значит, не с нами, и в каком-то смысле справедливость, стало быть, тогда восстанавливается. Мне это чувство понятно, в смысле, откуда вообще эта сублимация, так сказать, берется. Если уж зло, оно настолько приумножено, то ты тоже начинаешь питаться этими чувствами.
Сам Шепелин это чувство разделить не готов. В посте по этому поводу он призывает вспомнить полной радости пост Симоньян на смерть Навального и не уподобляться ей и ей подобным. Но многие с ним не согласны. Олег Ликманов.
Ведь когда Путин двинет коней, тоже начнется. Хватит плясать на костях. Бог ему судья, а мы сочувствуем семье. Я его знал в 1967 году, и он тогда был чудесным мальчишкой. Моему дяде Пете он помог получить квартиру. Дело было не в нем, а в эпохе. Обязательно начнется. Вот увидите. Если доживете, конечно. А христианское милосердие ваше почему-то выборочное. Вот что я скажу нежелающим плясать на костях.
Пропагандисты – полноценные участники войны, напоминает на своем канале Майкл Наки.
В моем представлении пропаганда очень сильно влияет на масштабы, продолжительность и вообще наличие войн. Без пропаганды их делать становится в 1000 раз сложнее. Поэтому у меня нет ответа на вопрос, была бы война, если бы не было пропагандистов. Если бы, условно, ни один человек не пошел в государственную пропаганду. А я кантианец, поэтому проверка на мораль у меня всегда через это. То есть вот мы относимся к конкретному решению, к конкретному человеку, как если бы все общество это решение принимало. И если бы никто не пошел там, в пропагандисты, или пропаганда была бы не такой эффективный или не такой масштабный, если бы в ней не было Кьясаяна, Симоньяна и всех остальных и прочее, если бы не было российской пропаганды, то независимо от того, была бы война или не была, вести бы ее России было в 10 тысяч раз сложнее. 10 тысяч раз сложнее загонять людей на фронт. В 10 тысяч раз сложнее заставлять этих людей или убеждать этих людей убивать украинцев. В 10 раз сложнее убеждать людей запускать ракеты по мирным украинским городам. Поэтому да, для меня пропаганда это вот не что-то на фоне. Это не что-то смешное, хотя российская пропаганда, конечно, в своем безумии уморительна для человека, у которого есть критическое восприятие реальности. Но базово она работает. Она снижает барьер на убийство для российских солдат. Она снижает барьер на то, чтобы ненавидеть Украину у российских граждан, помогать фронту, терпеть происходящее и так далее. Это задача пропаганды, это то, что делал Кьясаян, это то, что делает Симоньян.
Эту точку зрения разделяет оппозиционер Гарри Каспаров.
Смерть Кьясаяна – это не смерть плохого человека. Кьясаян несет такую же, а может быть даже большую ответственность за убийство в Буче, за Мариуполь, за все преступления озверевшей диктатуры. Будем ли мы скорбеть о человеке, который отвечает за функционирование газовых камер в Освенциме, либо работает в ведомстве доктора Геббельса, выполняя задачи, гарантирующие, что начальником газовых камер всегда будет истинный ариец, правильно понимающий задачу? Они – пособники убийц. Не случайно в Писании сказано, что сначала было слово. Я не вижу разницы между Кьясаяном, Симоньян, Соловьевым и теми, кто отдает приказы убивать и убивает. Все они – военные преступники, заслуживающие самого сурового суда и приговора. Если такой приговор был приведен в исполнение высшими силами, то можно по этому поводу только порадоваться. Одним мерзавцем, ответственным за смерти и страдания тысяч людей, стало меньше.
Возможно, тем, кто еще не последовал этим путем, стоит задуматься, на что они тратят свою жизнь, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Тут надо, наверное, сказать, что, конечно, очень жаль, что до суда не дожил. Все-таки я бы послушал показания живого Кьясаяна, как именно они получали деньги на то, чтобы расчеловечивать людей, на то, чтобы рассказывать о том, что убийство – это хорошо. Понимаете, а вот тут человек в кому впал – и не дожил до суда. Вот Маргарита Симоньян у нас теперь вдова. Вопрос риторический. Надо ли заниматься пропагандой ненависти и убийств, и агрессивных войн, если все равно вы все и мы все смертны? Может, все-таки надо было чем-то другим в своей жизни заниматься? Может быть, тот же Тигран Кеосаян мог бы прожить жизнь, не знаю, хочется сказать, там, дрессировщиком в цирке, но, как бы, не знаю, вот у него отец был нормальный кинорежиссер, например. Тоже можно было бы чем-то более полезным заниматься.
Много в сети и отзывов на позднее творчество Кеосаяна. Константин Сонин.
Посмотрите расследование Алексея Навального еще 2020 года. Весь этот российский ксенофобский мусор, который Кеосаян производил, низкопробный и безвкусный, оплачивался из госбюджета по совершенно невероятным с точки зрения рынка расценкам. Посмотрите, там шокируют и расценки, но главный шок – это качество товара, который Симоньян с Кеосаяном производили. Это и не стоило бы упоминания, если бы не было такой типичной истории паразитизма путинской элиты.
Дмитрий Губин.
Тигран Кеосаян умер, конечно, давным-давно. Когда в 2018-м я случайно увидел отрывок из его «Крымского моста», то не мог поверить глазам. Дело не в идеологической сервильности. Это были какие-то провинциальные каляки-маляки, а не кино. Это было хуже, чем плохо, потому что совершенно беспомощно. «Ландыш серебристый» я до этого не смотрел, хотя слышал очень лестные о «Ландыше» отзывы. Тиграна я знал по его ток-шоу на РЕН-ТВ. Он меня несколько раз приглашал. У нас сложились отношения из тех, что нельзя назвать близкими, но можно назвать добрыми. Он показался мне искренним, умным и очень неплохим, хотя и не выдающимся телеведущим. Потом, когда я увидел кусочек его пилорамы, то я уже не знал, куда деваться от стыда. Что разрушило его? Не знаю. Вообще-то гении и злодейство нередко совмещаются, хотя, похоже, и не во всех профессиях. Возможно, дело в Путине, как в анти-Мидасе. Он обладает уникальной способностью превращать в дерьмо все, до чего дотрагивается. А может, дело в любви Тиграна к Симоньян, которая, распушив хвост, сама образцово прошла по торному пути из талантливой журналистки в гранд-шлюхи режима. Неважно, эпитафии всегда пишутся по последним строкам биографии, а они определяют то, что на могилу Кеосаяна можно прийти только чтобы плюнуть, и поэтому лучше вообще не приходить.
Видимо, поэтому место захоронения Тиграна Кеосаяна семья держит в тайне. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!